При новом президенте Кремль прекратит войну разведок. Американский генерал, бывший командующий Центрального командования Вооруженных сил США Джон Абизаид заявил, что США в состоянии найти способ мирно существовать с Ираном, даже после того, как Тегеран получит ядерное оружие. Выступая в неправительственном центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Абизаид заявил, что имеются пути уживаться с ядерным Ираном. «Давайте взглянем правде в глаза. Мы уживались с ядерным Советским Союзом, мы уживались с ядерным Китаем, мы уживаемся с другими ядерными державами», — сказал Джон Абизаид. Как он подчеркнул, нынешнее военное превосходство США над Ираном неоспоримо, и это понятно лидерам в Тегеране. На мой взгляд, мы располагаем мощью, позволяющей сдерживать Иран, если он станет ядерным. Иран не самоубийственная нация. У него в руководстве есть некоторые лица, не производящие впечатления здравомыслящих, однако я сомневаюсь, что иранцы намерены напасть на нас с применением ядерного оружия. С точки зрения отставного американского военачальника, разработку ираном ядерных вооружений еще можно предотвратить, она не является неизбежностью. Нам необходимо в этих целях оказывать на международное сообщество несколько сильное давление, насколько только возможно, а от иранцев добиваться прекращения создания ядерного оружия и отказа от таких планов. И нам не следует заранее исключать варианты решения ядерной проблемы Ирана, убежден Абизаид. По его мнению, Вашингтон не может просто закрывать глаза на действия иранской стороны, которая наносит ущерб ключевым интересам США. Вместе с тем, полагает генерал, еще одна война в ближневосточном регионе будет разрушительной для всех. «Нам следует ее избегать, как мне кажется, изо всех сил», — сказал Джон Абизаид. Помимо Ирана, американские военные круги по-прежнему беспокоят ситуацию в Афганистане и Ираке. Поспешный уход США из оккупированной ими Ирака недопустим. Прежде всего потому, что деморализует американских союзников на Ближнем и Среднем Востоке, заявил глава Пентагона Роберт Гейтс. Если Америка оставит Ирак, весь Ближний и Средний Восток в состоянии хаоса, это может дезориентировать и деморализовать наших союзников в регионе и поощрить наших самых опасных противников, сказал министр обороны, выступая с докладом «Роль США в развитии демократии» на международном симпозиуме в Уильямсберге, штат Вирджиния. Еще одну оккупированную ими страну Афганистан Роберт Гейтс назвал «лакмусовой бумажкой» для так называемого мирового сообщества в плане его способности насаждать демократические ценности. «Для нас будет позором, если мы не сможем заложить фундамент демократических ценностей в Афганистане», заявил он, добавив, что это чрезвычайно важно для безопасности США. Роберт Гейтс признал допустимость сотрудничества США с недемократическими ближневосточными режимами, если это отвечает национальным интересам Америки. «Для победы и защиты нашей свободы США заключали альянсы со странами, которые сами были далеки от свободы», сказал он, приведя в качестве примера французского короля Людовика XVI, без которого не было бы независимости США, и Сталина, без которого невозможно было бы победить Третий Рейх. Не забыл глава Пентагона о России, назвав ее в числе стран, которые мучительно медленно продвигаются к демократии и верховенству закона. При этом Роберт Гейтс весьма двусмысленно вспомнил известную фразу Рональда Рейгана, назвавшего СССР «империей зла». Эти сильные слова в сочетании с сильной политикой способствовали уничтожению советской системы. Гейтс также заявил, что принятый в 1975 году Хельсинки акт по правам человека послужил моральным стимулом для диссидентов за железным занавесом и в конце концов помог СССР разрушить себя изнутри. Тем временем директор национальной разведки США Джон МакКоннелл считает, что активность российской и китайской разведывательных служб на территории США усиливается и приближается к уровню времен Холодной войны. Эти данные содержатся в тексте обращения, с которым он намерен выступить перед Комитетом по делам юстиции Конгресса США. Напомним, что минувшим летом МакКоннелл уже заявлял, что активность российской разведки на территории США приближается к уровню времен Холодной войны. Помимо этого, американский царь разведки ранее резко критиковал Китай как за компьютерные диверсии против США и из их союзников по блоку НАТО, так и за нелегальные поставки оружия афганским и вазиристанским талибам и бойцам суннитского сопротивления в Ираке. Для того, чтобы обсудить американскую политику в отношении Ближнего и Среднего Востока, Россия и Китай, а также внутренние процессы, протекающие в Российской Федерации, в Швейцарии собрались политологи из Москвы, с Кавказа, из Украины и Белоруссии. Среди участников было несколько членов редакционного совета форума МСК, они же сотрудники Института проблем глобализации. Первоначально дискуссию планировалось провести в российской столице, однако в связи с известными кадровыми чудесами Владимира Путина, несколько предполагаемых участников дискуссии не смогли принять в ней участие. Тем не менее, мероприятие прошло довольно живенько и привело к консенсусу по ряду принципиальных вопросов. В процессе дискуссии выступил политолог Владимир Филин. Тезисно его речь свелась к следующему. До февраля оказалось, что преемником Владимира Путина будет Дмитрий Медведев, которому в Давосе была устроена специальная презентация. После мюнхенской речи президента в лидеры гонки преемников вырвался Сергей Иванов. Поэтому в момент отставки Михаила Фродкова практически не было сомнений, что именно он станет премьером и официальным наследником. Однако блестящая дезинформационная спецоперация Владимира Путина и Игоря Сечина, увенчавшаяся назначением премьером Виктора Зубкова, полностью обнулила ситуацию. Сейчас уже никто, даже, видимо, сам Путин, не знает, кто весной следующего года возглавит Российскую Федерацию. Любые гадания здесь бесполезны. При этом от конечного выбора Путиным своего преемника во многом зависит стабильность в России. Это вызвано тем, что внутри Кремля сформировалось несколько влиятельных групп интересов, вступивших в непримиримую борьбу между собой. Если преемником станет компромиссная фигура, тот же Виктор Зубков, стабильность, скорее всего, сохранится. Если же выбор Путина пойдет на конфликтного кандидата, вызывающего острое неприятие некоторых серьезных кремлевских групп, например, на Сергея Иванова, обострение политической ситуации и даже эксцессы станут практически неизбежными. Проблема 2008, несомненно, важна в тактическом плане, однако в стратегическом контексте она не имеет никакого значения. Россия до сих пор не определила своего места в геополитическом раскладе, не идентифицировала себя в отличие, например, от Украины, в качестве неотъемлемой составной части европейской цивилизации. Между тем, у России в перспективе нет выбора, так как стратегическую угрозу для нее представляет ни Европа, ни США, несмотря на авантюризм ближневосточной политики администрации Буша, а Китай и собственные миграционно-демографические тренды, которые в перспективе ведут к потере собственного лица, к изменению культурного кода российской цивилизации и к постепенному превращению России в составную часть исламского мира. Что касается Китая и его видов на Дальний Восток и Восточную Сибирь, здесь уместно обратить внимание на недавно обнародованные воспоминания бывшего главы МИД СССР Эдуарда Шеварднадзе. Вот что он пишет. «Когда я был министром иностранных дел Советского Союза, я встретился с единоличным правителем Китая Дэн Сяопином. Он жил в Шанхае. Это был старый человек, но память у него была замечательная. Мне сказали, он пожилой человек, говорите с ним максимум полчаса, не больше». Мы там обсуждали вопрос о Даманском полуострове, где в свое время произошла небольшая стычка между советскими и китайскими войсками. Спорили об Даманском полуострове, надо было согласовать советско-китайскую границу. Все согласовали, только об этом маленьком полуостровке так и не смогли договориться. Спорили больше часа, ничего не получилось. Тогда Дэн Сяопин мне сказал, я не хотел это говорить, но раз мы не смогли договориться, скажу. Вы думаете, нам кроме Даманского полуострова спорить не о чем? Китайцам еще 4 миллиона квадратных километров земли причитается, но об этом... Сейчас не говорим. Как помню его слова, китайцы народ терпеливый, могут ждать бесконечно долго. Придет время, мы эти земли вернем. А говорил он о Сибири. Поэтому я встретился в Алма-Ате с российским президентом Владимиром Путиным и сказал ему. Вот что мне сказал покойный Дэн Сяопин. Владимир Путин ответил. Я так и не смог справиться с этой проблемой. Приезжают с большими деньгами, покупают пограничников, обычное явление. Больших затрат не просят. Если, например, нашему гражданину надо платить $2000, то китаец согласен и на $500. Была бы работа. Наши предприниматели заинтересованы в их приезде. Это дешевые рабочие руки, а работают они хорошо. Если не ошибаюсь, Владимир Путин назвал тогда конкретную цифру. Сейчас на территории Сибири проживает уже 7 миллионов китайцев. В свете сказанного, продолжил Владимир Филин, России следовало бы стратегически определиться в качестве партнера и в перспективе составной части западного мира и его институтов, включая НАТО и ЕС. Вместо этого мы видим у Кремля иррациональные обиды и детские комплексы, проявляемые в том, что врагами России объявлены как США, так и Великобритания, Израиль. Не выдает Невзлина страны Прибалтики, Польши, Беларусь, Украина, Молдова, Грузия. При этом в отношении стран Восточной Европы, Прибалтики и Гуам Кремль ведет себя крайне высокомерно, не считая нужным развивать с ним равноправный диалог, хотя инициатива по расширению НАТО на восток и развертыванию американских паров в Европе – это на 2/3 инициатива не США, а бывших братьев по соцлагерю. По инициативе Кремля отношения России с Литвой, Белоруссией, Украиной, Молдовой, Грузией и Азербайджаном по сути свелись в последние годы к войне цен на газ и транзит энергоносителей, газовые и нефтяные войны между некогда братскими советскими республиками стали обыденным явлением. Так же, как войны разведок, инициативы развязывания которых также у Кремля. Спецоперации российских спецслужб против Грузии стали едва ли не повседневным явлением. Маленькая Эстония стала, по сути, полигоном для организации извне массовых беспорядков, погромов и кибернетических атак. Украина также стала объектом непрекращающейся подрывной деятельности. Здесь и прямая организационно-финансовая вовлеченность российских спецслужб в избирательные кампании, здесь организация и оперативное управление группами в Украине, выступающими против внешнеполитического курса страны на вступление в НАТО. О политических убийствах и покушениях на убийство даже и говорить излишне. В этой части Украина оказалась в куда худшем положении, чем даже Великобритания и Катар. Конечно, у Украины тоже есть свои разведслужбы, собирающие информацию о внешнем мире. Однако украинской внешней военной разведки не ведут против России подрывной деятельности, не организуют и не финансируют марши несогласных, не оплачивают избирательные кампании в Госдуму и на выборах президента не устраивают проплаченные акции протеста, например, против российско-китайских маневров на Урале, не убивают, наконец, российских политических деятелей и не занимаются хакерством против информационных систем, которыми пользуются российские госорганы. Самое примечательное, однако, в том, что войн разведок, развязанный Кремлем, подрывная деятельность российских спецслужб против стран СНГ ведет от одного провала и конфуза к другому, приносит обратный результат. Остается надеяться, что при новом президенте российская политика повзрослеет, избавится от комплексов и обид, и Россия вместе с Украиной и Белоруссией займет подобающее ей место как часть европейской цивилизации. В ходе дискуссии также выступил политолог Руслан Саидов, который заострил внимание на последствия планируемой агрессии США против Ирана. Ударами с воздуха и действиями групп спецназа американцы смогут разрушить военную инфраструктуру Ирана, затормозить его ядерную программу. Однако ответные действия иранской стороны могут быть крайне болезненными. Прекращение экспорта иракской нефти, угрозы танкерному судоходству через Армузский пролив. Об этих мероприятиях поднимут мировую цену на нефть до $200 за баррель. Активизация диверсионно-террористических действий иракских шиитов против американских и ливанской Хизбаллы против Израиля. Наконец, очень вероятный ядерный теракт на территории США, Европы и Израиля. В совокупности все перечисленные – настоящая катастрофа. Ответственность за нее понесут экстремисты в администрации Буша во главе с Ченни, а также израильские круги, которые регулярно посещают США с целью агитации за удар по Ирану. Помимо Ближнего Востока, Руслан Саидов затронул тему Северного Кавказа. Несправедливые действия Кремля против Михаила Гуцериева – это прямое провоцирование конфликта в Ингушетии. Навести в Ингушетии порядок может только Рамзан Кадыров, если ему дадут такую возможность. Если нет, то федералы и Мурат Зязиков доведут дело до кровавого мятежа. Следствие по делу об убийстве Анны Степановны Политковской, похоже, вступило, наконец, на правильный путь. Арестован Шамиль Бураев, старый кадр федералов из числа так называемых промосковских антикадыровских чеченцев, арестован подполковник ФСБ Павел Регузов, запомнившийся по делу Пуманы. Реально вырисовывается линия. Российские спецслужбы, антикадыровская промосковская часть чеченцев, которые убили Политковскую с целью дискредитировать Рамзана Кадырова, не дать ему стать президентом Чеченской Республики взамен марионеточного Алу Алханова. Я изначально придерживался этой версии, и сейчас, как мы видим, по произведенным арестам он начинает приобретать доказательную базу. Вполне конкретную отмечу доказательную базу, а не бездоказательной россказни генпрокурора Чайки насчет Нухаева, Березовского, Ми-6, инопланетян, зеленых человечков.